Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12 часов 35 минут. Всем добрый день, меня зовут Александр Капков. Рад вас приветствовать в эфире. Это программа «Город дорог». Ближайшие 25 минут проведем вместе с вами в вопросах транспортных. Я напоминаю, мы традиционно в это время обсуждаем все то, что касается около транспортных и транспортных тем, общественного транспорта, все, что у нас на дорогах происходит. Поэтому сегодня с радостью представляю вам нашу тему. Сегодня мы будем говорить о пригородных электричках, о электричках в принципе, потому что сегодня у нас в гостях директор по инфраструктуре ЦППК Владимир Козлов. Владимир Анатольевич, я вас приветствую. Добрый день.
Здравствуйте.
Инфраструктура ЦППК. Чтобы мы понимали, обрисуйте нам вот этот вот фронт работ. Вот все то, с чем встречается пассажир, используя пригородное сообщение, электрическое, да, хочется сказать, это и есть та самая инфраструктура, о которой мы будем сегодня говорить. Что это? Просто перечислите.
Это платформы, вокзалы, прилегающая территория, мосты, туннели. То есть это все то, что, с чем сталкивается пассажир, решив проехать на пригородной электричке. Соответственно, наша компания обслуживает мосты, платформы, точнее, обслуживает платформы, вокзалы. Мы сейчас построили мост на станции Солнечная, целый транспортно-пересадочный узел. Соответственно, мосты, туннели обслуживают российские железные дороги.
Это очень такая широкая сфера. Я правильно понимаю, еще и подвижной состав, да?
Да.
А плюс еще те же самые рельсы, шпалы.
Рельсы и контактный провод — это РЖД. Угу. У нас 2500 платформ, угу, более 300 вокзалов. Угу. Все это то, что обслуживаем мы, то есть где непосредственно человек садится в электропоезд.
То, что вы называете вокзалами, да, понимаете? Любому человеку, которому говорят «железнодорожный вокзал», он сразу себе представляет Курский,
Казанский,
Киевский, да, нет. Вот не... удобно, подробно расписанные для, допустим, тех же станций. То есть они должны быть, там, я не знаю, должны вмещать вот столько-то человек, должно быть столько-то турникетов, вот какая-то вот это вот.
Да, конечно, есть типовые требования к установочным пунктам, они утверждены РЖД и правительствами Москвы и Московской области. Регламентируется там все. Станции делятся на категории в зависимости от пассажиропотока. То есть если пассажиропоток больше 5000 человек в день, это категория А. Если меньше там 50 человек в день, это категория D. Соответственно, по каждой категории есть раскладка: длина навеса, количество урн, лавочек, требования к маломобильным группам граждан. То есть это тактильные плитки, соответствующие какие-то графические указатели, это динамические всякие табло, это громкоговорящая связь. То есть все это регламентировано, и, соответственно, многие остановочные пункты, им под 50 лет, то есть основной, скажем так, этап строительства железнодорожной инфраструктуры у нас пришелся на послевоенное время, то есть это 60-е, 70-е годы. Соответственно, сейчас мы то, что было сделано тогда, реновируем и приводим под современный стандарт.
Правильно ли я понимаю, что вот этот стандарт, к которому мы сейчас идем, он отталкивается именно от чемпионата мира по футболу? Либо это программа и работа, которая была начата где-то давно,
несколько лет? Нет, программа была начата в 2014 году, угу, а чемпионат мира по футболу, он просто нам поставил крайний срок.
Ясно.
То есть к маю мы должны все сделать. Плюс мы сейчас делаем станцию Тушино. То есть у нас именно с точки зрения пригорода это единственная станция, где находится стадион. Угу. И где будет проходить матч чемпионата. Поэтому станция Тушино у нас сейчас, она такая серьезная, там ведется работа.
Много станция что... Тушино — это вот та, которая между двумя станциями метро расположена?
Да, да, там, где Дмитровская, да-да-да, на Рижском направлении нашем пригородном.
Где Дмитровская? Ой, это я что-то, я совсем потерялся. Где там, что там Дмитровская?
По Рижскому направлению, вот это направление, которое с Рижского вокзала.
Так,
там, да? Там, да, соответственно, там станция Тушино располагается, рядом у нас стадион, поэтому сейчас мы там очень много что делаем, там будет и платформа с подогревом, и новые современные навесы, и мы сделаем все необходимое для того, чтобы люди с ограниченными возможностями было удобно пользоваться. Плюс будет система информирования, которая будет дублировать информацию и на английском языке. Это для наших гостей будет.
Зачем платформа с подогревом?
Чтобы зимой людям было комфортно, потому что и вот последняя история с ледяными дождями показали, что платформы тоже они подвержены обледенению.
Во время и навесы не спасают от этого?
Нет, нет, не спасают. И такого как бы особо раньше не было. Применение каких-то специализированных антигололедных веществ, оно запрещено, потому что они разрушают бетон. И поэтому сейчас вот у нас это пилотный проект, сделать подогрев платформы, используем финскую технологию. В Финляндии подогреваются.
То есть платформы. Это подогрев вот в теле самой платформы. Они да. вот сверху, знаете, не... иногда ставят такие
нет,
обогреватели,
нет, нет,
которые
нет, сверху. Это в теле самой платформы для того, чтобы платформа, весь лед, снег, это все таяло, и, соответственно, платформа все время была сухая.
Когда вы говорите о том, что сейчас приходится обновлять, отталкиваясь от того, что построили в 60-е годы, у меня есть складывается впечатление, что нужно. Простите, перелопатить чуть ли не 90% вот того, что у тебя есть, грубо говоря, на станции. Правильно
так,
я понимаю?
Так оно и есть, да.
Так оно и есть. Да. Но как вы с этим справляетесь? Ведь нужно, если я правильно понимаю, чуть ли не закрыть всю станцию, ее там перестроить, платформу перестроить, здание вокзала перестроить. Как это вот делается так, чтобы это все не выпадало из графика, и чтобы люди параллельно с вашей работой могли все-таки пользоваться электричкой?
Варианта здесь два. И мы обоими эти варианты пользуемся. Первое, это строится временная деревянная платформа. Старая платформа закрывается для посадки-высадки пассажиров, люди пользуются временной. После завершения работ по реновации, соответственно, ну, как бы деревянная разбирается, и люди начинают пользоваться новой платформой. Второй вариант – работать захватками, то есть закрывается вдоль одна половина платформы, делаются работы, потом с другой стороны пути закрывается платформа. То есть, ну, в любом случае это делается... Все для того, чтобы люди, скажем так, испытывали минимальное количество неудобств во время ремонта.
Такие военные стратегические термины. Захватываем, быстренько ремонтируем, потом открываем.
Да, и бывает дальше. Так, что ремонтируем по ночам. То есть на днем, когда люди выходят на платформе, делаем какие-то временные настилы, работаем в основном ночью в окна.
Дорогие друзья, я совершенно несправедливо забыл номер нашего смс-портала и телеграм, по которому я принимаю ваши вопросы традиционно. Плюс 7-925-48-948. Можете писать туда свои смс-сообщения на этот номер. Также пишите нам в телеграме «Говорит МСК-бот», наш пользователь так называется. Также не забывайте про наш твиттер «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Есть уже некоторые вопросы. Я сейчас, на самом деле, на некоторые мы даже уже ответили. Я к ним вернусь чуть-чуть позже. Сейчас пройдусь по тому, что я вот наработал перед эфиром. И после этого буду задавать ваши вопросы. По поводу обновления сразу, я, знаете, у меня, как у пользователя, нечастого пользователя пригородной электрички, но частого пользователя, допустим, МЦК, сразу задается планка. Вот МЦК прекрасный вид и прекрасный транспорт, которым удобно пользоваться и даже, как это сказать, знаете, не унизительно. Лифты, какие-то табло, все современненько, чисто. Вот это то, к чему мы должны прийти, или это какой-то промежуточный вариант? Например, просто элементарно. Не везде, правда, работают, к сожалению, но, по крайней мере, они есть. Те же самые лифты для колясок, для инвалидов-колясочников, какие-то пандусы. Это то, чего не встретишь на многих станциях пригородного сообщения. Какая работа вот в этом ведется?
Совершенно верно, и поэтому, когда мы делаем реновацию, мы приводим ее в соответствие. Из последних остановочных пунктов, например, если мы берем Ярославское направление, Бахчеванжи, остановочный пункт, сейчас мы его закончим.
Это в Казахстане?
Бахчеванжи? Это практически, да, это здесь недалеко. Соответственно, остановочный пункт ничем не уступает тому, что сделано МЦК, тоже навесы, табло, информация, широкие красивые платформы. Сейчас такой же лойки у нас делается Чкаловская, буквально в прошлом месяце закончили Фрязино. То есть, да, МЦК задал определенный стандарт, но то, что делаем мы сейчас на пригородных платформах главных направлений, ничем не уступает.
Владимир, напомните, пожалуйста, еще раз вот здесь вот объем работ, который должен быть завершен до 2018 года. Вот то, что я просто такой промежуточный, еще раз, чтобы всем напомнить, то, о чем мы сейчас говорим, должно будет быть готово на таких-то станциях количество к такому-то времени.
Значит, у нас Москва будет готова полностью, это 100 остановочных пунктов. Ну, то есть я говорю про Москву, имею в виду практически полностью все киевское направление, потому что там Москва, она до границы с Калужской областью. Значит, будет готовы все станции категории А и Б на территории Московской области. Это с пассажиропотоком больше 3500 человек в сутки. И, соответственно, где-то 30-40% остановочных пунктов категории С и Д. Это порядка 300 остановочных пунктов, точнее, из 300 это получается 100. на территории Московской области.
По поводу киевского направления сразу же вопрос. Станция Очакова. Уже долгое время ведутся ремонтные работы. Где-то вообще отсутствует плитка, половина перрона не работает, функционирует один турникет, большие очереди. Я просто перечисляю. Это вот все то, что связано с ремонтом, или какая там сейчас ситуация?
По станции Очакова у нас станция будет делаться капитальный ремонт. Этой станции.
А сейчас он еще не стартовал?
Он начинается. То есть там сейчас располагаются строители, стройгородок. Мы сейчас получаем все необходимое разрешение от российских железных дорог на выполнение работ. Станцию мы планируем сделать до конца этого года.
Но это вот то, в каком виде, в принципе, существует станция, когда, то есть в тот момент, когда она ремонтируется.
Да, сейчас она там в асфальте и так далее, а будет в брусчатке, будет, ну, будет все красиво.
У вас есть какие-то отзывы вот по этим ремонтам? Вот, пожалуйста, один из, и я так понимаю, он все-таки, знаете, неположительный. Вам приходят что-то подобное, либо какие-то положительные, либо отрицательные, с тем, что, ну, простите, ну как можно там перекрыть там... Ну, я не знаю, как они выглядят. И как вы с этим справляетесь, что говорите, или, может быть, меняете?
Положительные отзывы... Они приходят, но их немного, потому что, как правило, люди воспринимают все изменения к лучшему как, ну, как данность, что оно, это должно происходить, и они в этом совершенно правы. На встречах с пассажирами, которые мы проводим регулярно, ну, как бы по тем станциям, где сделан ремонт, да, мы получаем положительные отзывы. Конечно, в процессе выполнения работ достаточно много критики, потому что в любом случае, любые строительные работы – это ограничения для прохода, для удобства пассажиров. Ну, приносим извинения. Если какие-то есть недочеты, мы их устраняем. Мы работаем на особо опасных объектах, поэтому в любом случае это все проходит под контролем и Ростехнадзора, и прокуратуры, и российских железных дорог. Поэтому все в рамках закона и тех требований, которые сейчас существуют.
Я давно не был на этих платформах, честно вам скажу. Но я, например, как автомобилист, очень хорошо знаю, что для меня, для моего какого-то успокоения и для моего чувства достоинства очень важную роль играет информированность. То есть если мне сказали, что «Саш, да, будет плохо», и мне сказали, будет плохо вот с этого дня, вот по этот день, а будет плохо вот потому-то и потому-то, а потом будет хорошо. То есть мне как бы, меня предупредили, мне сказали, все объяснили, все рассказали. Да, и я к этому уже отношусь легче. Например, в качестве примера, очень просто это делать. Простой баннер. Вот когда перекрывают движение на какой-то мне знакомой улице с детства, просто вот вчера было, а сегодня нет, я жутко вот нервничаю и переживаю. А если мне за неделю до этого рассказали, я готов к этому. У вас, вот я опять же возвращаюсь, баннеры, информация, все это есть, люди...
То же самое, висят баннеры, где указано срок начала работ, выполнения, кто заказчик, кто подрядчик, указаны контактные телефоны, куда могут позвонить люди и сообщить, если есть какие-то замечания, либо у них есть какие-то вопросы по тому, что происходит. Соответственно, всегда люди могут позвонить на горячую линию, также задать свои вопросы, и может быть ответ предоставлен как устно, так и в письменной форме по желанию, ну, собственно, заявителя.
Давайте еще парочку вопросов от слушателей. Дмитрий нас переносит на рижское направление, говорит, что пассажиропоток на этом направлении, по его мнению, большой, и предлагает отказаться от перерывов в движении с 11 до часа. Можно ли это сделать? Первый вопрос. И второй вопрос, почему на этом же направлении нельзя сократить время движения поездов, например, от Тушино до Волоколамска, добираться за час, а не за два с лишним часа? Наверное, второй вопрос, если я правильно понимаю расписание движения, это не к вам. Может быть, первый?
Почему? Расписание движения тоже к нам.
Тоже, да. Хорошо. Да. Вот такое предложение. Возможно ли это сделать? И...
Окно сократить, к сожалению, или убрать невозможно, потому что инфраструктуру надо содержать, ее надо ремонтировать. У нас есть...
Окна именно для этого, да?
Технологически, да. Это технологические окна, когда службы, которые обслуживают путь, могут выйти и, например, там провести обслуживание стрелочных переводов и так далее.
Почему ночью это нельзя делать?
Это делается в основном ночью, но на тех направлениях, где у нас, например, 4 главных пути, у нас окна тоже сведены к минимуму. Угу. Есть направление, где они отсутствуют. Ну, благодаря тому, что, да, есть возможность...
Перенаправление движения, да, да.
Электрички пускать по двум путям, два пути делать, ну и потом меняться.
Рижское направление не
там
такое.
Там всего два пути. Угу. То есть там невозможно выполнять работу без ограничения.
Поэтому... И ночного времени недостаточно.
Ну, у нас ночью, у нас последняя электричка идет в 12:30 ночи, а первая в 4 утра, в 5:30.
Угу, то есть, вот грубо говоря, 3 часа ночью.
То есть 3-4 часа и 2 часа днем это то время, которое у нас есть для того, чтобы обслужить путь. Потому что безопасность все-таки она превыше всего. Угу. А в перспективе, при развитии, ну, наверное, можно будет как-то это делать, но пока сейчас нет. По вопросу сокращения интервалов, у нас. кроме пригородных электропоездов, по этим же путям ездят пассажирские грузовые электропоезда, которые тоже надо пропускать. Поэтому сейчас, в час пик, мы используем максимальные пропускные способности, которые нам позволяет инфраструктура. Для того, чтобы их увеличить, сейчас на многих направлениях активно строятся дополнительные главные пути, таких, например, как Горьковское направление, Ярославское, вот, Белорусское направление. Это дополнительные пути, они позволят сократить интервалы следования электропоездов.
Так, еще один вопрос. Платформа «Апрелевка» высокая, крутая, направляющая для детских колясок не подходит по ширине к самим коляскам. Люди переходят по ЖД-переезду вместе с машинами. Когда будет порядок? Не знаю этой станции, честно говоря. Она уже отремонтирована или это старый вид станции, который в скором времени приведут вот к нормальному?
Я вот так сейчас, я вам сейчас сходу не готов, я станцию знаю. Направляющие, по-моему, там были. Проверим, да.
Нет, они точно есть. И об этом говорит наш слушатель. Вопрос только в том, что они не подходят к коляскам. Такой, на самом деле, тонкий вопрос, но очень важный. Это бывает, правда.
Я согласен, и мы проверим. Потому что, как правило, там, когда мы делаем направляющие, мы их делаем три. Ну, специально, то есть один рельс и два рельса рядом. Для того, чтобы можно было и тележки, и чемоданы, и коляски поднимать. Поэтому проверим, и если действительно такая проблема есть, то мы ее устраним в ближайшие дни.
Отлично. Идем дальше. Дорогие друзья, напоминаю, наш телеграм говорит МСК-бот. Можете писать туда свои сообщения. Также присылайте их на смс-портал +7 925 48 94 8. По поводу, я бы так сказал, билетной инфраструктуры. Я уже много вижу в Москве и автоматов, и кассы, где я могу расплатиться карточкой. Правда, последний раз у меня это не получилось. Не знаю, с чем это было связано. Какую-то ошибку выдал. Может, у меня карта, может быть, там, соответственно, сам аппарат. Но это в Москве. А если мы выходим за пределы Москвы, то много станций там, где вообще нельзя купить билет, потому что нет кассы. Я уж не говорю о том, чтобы расплатиться карточкой. Мы до 2018 года получим все станции, вот, которые входят в вашу компетенцию с подобной функцией и опцией? Или такой задачи не стоит?
Такой задачи не стоит. Однозначно на тех сночных пунктах, где у нас касса есть, мы обеспечиваем возможность оплаты проезда и по банковской карте. То есть у нас большинство билетопечатающих автоматов принимают банковские карты и стоят терминалы. Соответственно, остановочные пункты, как правило, они удаленные, дачные, там, где, например, 10 человек, 20 человек в день держать кассу.
Ну, и человека.
Это, и человека, это, наверное, скажем так, ну, затратно, и нет такой необходимости, потому что любой человек может у нас купить билет в электропоезде, когда идут кассиры, контролеры. Причем в случае, если человек едет с остановочного пункта, где нет билетной кассы, он этот билет покупает без всяких доп. Сборов. Соответственно, даже если у человека в пути следования не попались кассиры-контролеры, он может по приезду на центральную станцию города Москвы также купить билет при выходе с остановочного пункта. Для того, чтобы пройти через турникет.
Подвижной состав. Это самый больной вопрос, потому что это то, с чем в первую очередь сталкивается пассажир. Много сообщений о том, что они старые. Много сообщений о том, что они неухоженные. Вопросы про туалеты. 59-й вообще говорит, что они часто горят. Достаточно интересное заявление. Если можете, тоже его прокомментируйте. Ну, а в целом вопрос, соответственно, про новые поезда. Потому что я тоже вижу и новые поезда, и старые поезда. Может быть, вопрос здесь я бы дополнил, знаете, соотношением, сколько новых, сколько старых, и в каком темпе идет обновление самого подвижного состава?
Значит, электропоезд служит 28 лет. То есть у нас до сих пор есть на направлениях электропоезда, которые были сделаны еще в Советском Союзе. Значит, обновление...
В 89-м году должен быть сделан поезд, чтобы он сейчас докатывал последние свои километры.
До 91-го года. Ага. Производили их, это рижские электропоезда, значит, они в основном сейчас встречаются на Савеловском, Белорусском и Рижском направлениях. Последний электропоезд будет списан в 19 году, советский. Соответственно, обновление где-то порядка 20-24 электропоездов в год, мы покупаем новые. Сейчас они в основном ставятся на Рижское, Киевское и Курские направления. Соответственно, объем обновления подвижного состава соответствует объему выбытия. Плюс мы на дополнительные пути ставим дополнительные электропоезда. Недавно запустили новые поезда до Новопеределкино, Иволга. То есть эта работа идет.
Иволга — это вот которая такая смешно выглядящая, да? Как ее называют? У нее прозвище какое-то, нет? Или я путаю?
Не знаю, но мы ее называем Иволга. Ну, она ходит на киевском направлении до Нового Переделкина.
Я смотрю. Это люди возмущались, говорили, какое-то смешное у нее вид.
Ну, не знаю. В принципе, вполне современно, но комфортабельный электропоезд. А, соответственно, где-то 20-24 поезда в год обновляются, и...
Ну, да, я понял. Ну, то ли гусем его прозвали, то ли уткой какой-то. Я честно говоря, не помню. Но я понял, это речь об этом поезде. Хорошо, по поводу турникетов. Еще интересный вопрос. Некоторые проездные билеты, или, как сказать, или некоторые турникеты не считывают проездные билеты. Об этом нашему слушателю рассказали в кассе, сказали, что, типа, вот, да, купил человек проездной на 20, но некоторые турникеты его могут не считать. Говорят, что, типа, идет какая-то модернизация. Так ли это, или... Какая-то путаница или что?
Действительно, компания до конца года планирует обновить свою систему продаж, потому что технологии развиваются, есть сейчас бесконтактных много разных технологий. Мы планируем в перспективе внедрять мобильное приложение, чтобы человек мог с помощью мобильного телефона, прикладывая мобильный телефон, проходить через турникет и так далее. Это все потребовало модернизации системы продаж. Во время модернизации происходит замена программного обеспечения, аппаратные средства некоторые меняются. Поэтому, да, временные затруднения при обновлении систем продаж, они существуют. Мы людей информируем, мы их через турникеты пропускаем, эти затруднения, они носят временный характер.
То есть, если я правильно понимаю, то информационная, билетная политика и билетное меню, билетные системы, они шагнули несколько вперед, и некоторые турникеты, просто не успевая за ними...
Да, то есть, да, это идет обновление и считывателей на турникетах, идет обновление программного обеспечения для того, чтобы, скажем так, максимально расширить наше предложение, и чтобы люди могли совершенно разными инструментами пользоваться для покупки билетов.
Можем ли мы, коротко, у нас буквально 30 секунд, сказать, что вот через год все турникеты будут считывать все тарифы, которые вот у нас есть, и не будет никаких проблем?
Да,
да? Совершенно. Есть. Дорогие друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Я постарался их максимально лаконично задать, потому что их было очень много. Я надеюсь, мы ответили на самые важные из них. Я напоминаю, у нас в гостях был Владимир Козлов, это директор по инфраструктуре ЦППК, и мы сегодня говорили об обновлении пассажирской инфраструктуры, которая входит в вашу компетенцию. Я благодарю вас за эфир. Спасибо большое. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Город дорог». Счастливо. Пока.